Родительский вопрос.
Здравствуйте, мы в прямом эфире, радио «Комсомольская правда», меня зовут Валентин Алфимов, рядом со мной обозреватель отдела образования и науки Александр Милкус. Здравствуйте, Александр Борисович.
Добрый день.
Сегодня будем говорить о буллинге.
И мы эту травле, тему... давай переходить на русский.
Ну, давай.
О травле в школе.
Хорошо. Будем говорить о травле в школе.
А термин бывает и буллинг, и мобинг еще говорят.
Мобинг еще.
Мобинг.
Ну, ладно, в общем, вы понимаете, о чем, да, когда в школе дети делятся, в классе делятся на крутых и некрутых. И когда крутые унижают во всех смыслах этого слова тех самых ребят, которые не настолько круты. Вот прямо перед нами сейчас ровно такая история. История Натальи Цимбаленко. Она у себя в Фейсбуке написала. Ну, пользователь Фейсбука, давайте так скажем. Она у себя в Фейсбуке написала, от начала и до конца описала свою историю. И было, собственно, как...
Да, и она, ребенка... вот этот ее пост оказался очень популярен, потому что, оказывается, ну, мы как бы и знали об этом, мы занимались этой проблемой вот в комсомолке, очень много родителей, подростков сталкиваются с этой ситуацией. Я могу сказать, что вот по опросам лаборатории образовательной журналистики Высшей школы экономики, в которой я тоже состою, около 60% детей с старшей, средней школы так или иначе, раз или несколько раз были подвержены травле. 60% школьников.
Ну, то есть это больше
школы.
Половины. Это даже не
много.
Каждый второй.
Это очень много. Каждый третий.
Это меньше, чем... Это больше, чем каждый
больше,
второй.
Чем,
то есть практически каждый первый.
Я же говорю, ну да.
Да, с этой историей сталкивался. И здесь два развития событий возможны. Одни считают, родители, естественно, одни считают, так, это дети. Дети должны сами разобраться, в эту историю лезть нельзя. Другие родители считают, нет, я за своего ребенка впрягусь, всем наваляю и так далее. Вот давайте, сейчас мы обязательно поговорим с самой Натальей Цимбаленко. Я у вас хочу, уважаемые слушатели, спросить, вы какой позиции придерживаетесь вот в этой истории? Дети должны сами разбираться или должны вмешиваться взрослые, даже в детские конфликты? 8 800 200 ровно 9702 это наш номер телефона, номер Viber и номер WhatsApp, куда я жду ваших сообщений, плюс 7 967 200 ровно 9702. Ну, собственно, у нас на связи Наталья Цимбаленко. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте. Очень рада вас слушать.
Вы решили не отдавать на откуп детям решение истории вашего сына?
Ни в коем случае. И практика показывает, что эту ситуацию сами дети решить не в состоянии. Потому что очень сложно им из этой ситуации выйти. И взрослые обязательно должны подключаться, потому что, во-первых, они все-таки учат детей и коммуникациям, и отношениям. И здесь как раз-таки они должны показать, как можно выйти мирным путем. То есть у нас была задача и своего сына, и его одноклассников научить, что из таких ситуаций нужно обязательно выходить и выходить в правовом поле. Мы ставили перед собой задачу показать детям и их родителям. Нас несколько мам, мы же писали коллективные письма и, собственно, вот объединились, потому что в нашем классе травили не только моего ребенка, а там как бы группа активных детей травила других, менее активных, условно, там...
Наталья, вот мы уже на радио разбирали, в газете писали, и вас цитировали много раз. Вот что все-таки меня интересует, почему вы за это взялись, почему... Те люди, которые должны, да, учить, да, если мы говорим школа учить, то это учитель, администрация школы. Только после ваших настойчивых, ну, мягко говоря, пинков, жалоб и писем в суд начали заниматься тем делом, которое они напрямую должны были сразу же заниматься. Почему они первым, как я помню, первым делом были все-таки на стороне тех, можно сказать, агрессоров, да? Не выполняли свои прямые педагогические обязанности. На ваш взгляд?
Скажу, смотрите, во-первых, мы уперлись в классного руководителя вот. И в группу агрессивно настроенных мам, которые также давили и на классного руководителя. И здесь, скажем, она как там личность, как педагог, посылала и оставила это все на самотек. То есть она реально есть она и цитировала, и говорила, что дети должны разобраться сами, дети не любят стукачей. Но как только мы перешагнули этот порог и пришли, собственно, к директору школы, подключили вот комиссию по делам несовершеннолетних, во многим, да, для подстраховки еще, то дело сразу же сдвинулось. И первый вопрос, который нам задали и там, был, почему вы не пришли раньше? А мы, конечно, не могли сразу сказать, вы знаете, мы вас не верили, потому что мы думали, что вы нам не поможете.
Нет, подождите, вот дальше инстанции понятны. Все-таки важнее всего фигура учителя. Это учитель неквалифицированный, это вот вы сказали, что он подпал под влияние родителей. Что и какие санкции были этому учителю? Понимаете, потому что вот мы занимались исследованием в лаборатории, в которой я тоже с детьми, со студентами занимаюсь. И вот мы выяснили вот что, что во многом случаи травли в школе, если это касается одноклассников или там детей из разных классов, вольно или невольно провоцирующим фактором является поведение учителя.
Знаете, может быть, не соглашусь. Потому что я во многом свое противостояние и проблему вижу в поведении родителей этих детей. Потому что родители транслировали вот абсолютнейшую безнаказанность. И вот эта фраза «вы не докажете, вы все лжете», это транслировалось именно от них. Соответственно, и дети, поскольку это все происходило...
То есть, хорошо, давайте тогда разбираться. Получается, да, что родители потакали агрессивному поведению подростков своих. Они не понимали, что таким образом они потом могут получить просто детей, которые там людей, которые приступят закон уже за пределами школы.
Я не могу комментировать действия родителей. Я просто вижу, что вот если я, допустим, мне скажут, что мой ребенок вымогает деньги у другого и не вернул, я, наверное, однозначно буду подключаться и пытаться разобраться. А здесь мы столкнулись с тем, что вы лжете. И почему ваш ребенок подбил моего зайку купить вейп? Ну, то есть ситуацию выворачивали родители вот таким даже способом. И мы не могли договориться, ну, никак. Ну, то есть не было абсолютного понимания. И, то есть тоже, почему начали уже делать жестко и в рамках закона? Потому что это то поле, в котором там я сильна, мы сильные. И я не собирала, ну, понимала, что на территории питания тапками и выяснения отношений мы однозначно проиграем. Потому что вот эти вот крики, оры и выяснения, чей ребенок хуже или лучше, это совершенно деструктивный вариант.
А в результате удалось воспитать родителей и классную руководительницу?
Да. Понимаете, что и удивительно, что как только родители осознали ответственность, все прекратилось. У нас сейчас тишина и комфорт. И абсолютно спокойные рабочие отношения. Именно после того, как встретились по каждому случаю, который я описывала, с родителями провели беседы, опять же, с помощью школы. То есть школа там активно привлекала инспекцию по делам несовершеннолетних, активно проводила...
То есть школа знала, как себя вести. Но пока вы не написали жалобу...
Пока мы не перешагнули учителя, да. Пока мы не перешагнули учителя, школа этого не знала. Я допускаю. Я, к сожалению, не сильно не знаю, как директор должен контролировать ситуацию в классах. А в нашем случае, вот как только директор узнал, все включилось.
Хорошо. Это
не
какой
могу
класс?
Не могу здесь сказать ничего плохого. Седьмой класс.
А, вот самый расцвет.
Наталья, кто-нибудь ушел из класса после того, как вот этот весь процесс произошел?
Нет, ну, во-первых, у нас все мои вот эти письма встречи, это все случилось в течение месяца прошлого года, декабря. Никто не ушел до этого, вот середины пятого класса, когда ситуация накалялась, там многие дети уходили де юре по разным причинам. Де-факто все-таки атмосфера в классе сказывалась на их условиях.
Так, и сейчас вот после того, как вы с правовой точки зрения все эти вопросы решили, отличная атмосфера, те, кого унижали, не ушли, те, кто унижал, не ушли, и все теперь нормально уживаются.
Абсолютно рабочие отношения. То есть я каждый день спрашиваю ребенка, как у вас, и общается ли он с теми ребятами, с которыми у него были конфликты. Он говорит, что они общаются там условно, в какой класс идти, какое задание, и там... какие-то вот такие учебные вопросы.
Если можно, Наталья, очень коротко. Ваши советы, как поступать в этой ситуации? Ну, такой, напоминалку такую.
Самый главный совет — вмешиваться любые сигналы, которые подает ваш ребенок, когда он говорит, я не хочу идти в школу, у меня там болит живот, голова, он придумывает массу причин, почему туда не ходить, потому что у нас реально срабатывала психосоматика, поднималась температура просто при упоминании школы. Мы не ходили в школу, все было хорошо.
В общем, обращать внимание на своего ребенка. Наталья Цымбаленко у нас была в прямом эфире. Давайте мы после перерыва продолжим.
Родительский вопрос. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Родительский вопрос.
Возвращаемся мы в прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Александр Милкус, обозреватель отдела образования и науки комсомолки. Говорим о травле в школе, отталкиваясь от поста в Фейсбуке.
От истории Натальи Цымбалюк, да. Которая добилась правовыми методами, чтобы школа вмешалась и разобрала конфликт. Конфликт между детьми исчерпан. Даже не конфликт, а ситуация, когда более активные подростки травили ее сына.
И не только ее сына, да, там несколько детей было, и мамушка, в общем, оперировались и пошли по правовому пути.
Да, к сожалению, это стандартная ситуация, не только в наших школах. Буллинг, мобинг, травля, это, в общем, одно и то же, он присущ, к сожалению, школам практически во всем мире. Исследуют, изучают, решают, пытаются решить проблему и в Англии, и в Великобритании, и, вернее, в Германии, во Франции, в США, в Японии, в Корее. Это только то, что я знаю, то, что мы смотрели результаты. В Швеции есть специальная методика. Это связано, как мне рассказывали специалисты, психологи, не только не столько социальными условиями в классе, это связано с особенностями развития подростков, кстати, во как. Это связано с тем, что лобные доли у человека, у подростка, они развиваются медленнее, чем другие органы, а лобные доли, именно они, оказывается, отвечают за социальное, за социализацию человека, за его ответственность, за его роль в социуме и тому подобное. То есть не случайно в законодательстве многих стран, в частности и у нас, полная уголовная ответственность вступает с 14 лет. Не полная, частичная. Частичная уголовная ответственность, когда вот за особо тяжкие преступления человек несет ответственность. Потому что уже давно известно, что вот 12-13 лет молодой человек, он далеко не всегда просто отдает отчет в своих действиях.
То есть, грубо говоря, когда говорят, что он это сделал, потому что у него мозгов нет, это чистая правда.
Это чистая правда, потому что еще есть еще такое сравнение. В это время мозг, вот если его воспринимать как компьютер, он занят пересчетом вот клеточек, потому что сначала удлиняются руки, ноги, нос, грудная клетка, потом сердце и тому подобное. И, кстати, когнитивные способности, то есть способности понимать, знать, в подростковом возрасте очень сильно падают. У нас очень в этом смысле неправильно построена учебная программа, очень сложный, самый важный материал, он дается в подростковом возрасте. А в подростковом возрасте, по сравнению с младшей школой, способности воспринимать информацию падают в 5 раз. В 5. Это вот официальное исследование Российской Академии Образования. То есть это вот действительно вот такие вот люди, у которых что-то в голове булькает. И вот, вот травля, она как раз один из признаков вот этого состояния, когда человек, когда человек пытается понимать границы своей возможности, границы своих возможностей в социальном плане. И вот буллинг, травля, он как раз присущ средней школе и практически сходит на нет в 10-11 классе. А вот с 6 по 8, 9 практически, ну, в большинстве классов так или иначе это происходит. Это может быть физическое насилие, это может быть обзывание, это может быть с ребенком не разговаривают, портят ему вещи, кидают что-то нехорошее в портфель. В общем, изобретательность достаточно большая. Сейчас самое неприятное то, что вот эта травля выливается в соцсети, и там она может принимать вообще характер такого пожара, и были случаи суицида детей, затравленных именно в социальных сетях. Это достаточно распространено, называется кибербуллинг. Сейчас тоже есть такой термин. Поэтому мы и делаем уже не первую передачу по поводу травли, и очень просим родителей очень внимательно отнестись к этой проблеме. Мы в первой части говорили, как поступила Наталья, и это, если вы не слышали, посмотрите на сайте «Комсомольской правды», там есть просто инструкция от нее, как себя вести родителям, и как заметить, что с вашим ребенком что-то не то, потому что далеко не все дети, кстати, вот мы тоже проводили исследование буллинга, спрашивали детей, готовы ли они делиться с родителями, почти половина в сложной ситуации, в подростковом возрасте, думают, что они разберутся сами, и не доверяют родителям в этой ситуации. Отсюда могут быть комплексы на всю жизнь, отсюда могут быть проблемы на всю жизнь, и, в общем, вот в ситуации подросткового кризиса родители должны быть как можно ближе с ребенком, понимая, что в физиологии заложена история развития человека, заложено то, что в это время подросток отрывается от семьи, он пытается найти себя среди себе подобных, среди подростков, среди своей компании. В общем, это время, когда, как мне сказал один мудрый человек, вы находитесь с подростком на минном поле. Но подорваться может и родитель, и ребенок.
Или все-таки пускай сами разбираются. Ну, потому что если парни, то мужики. Ну, мужик должен расти и набивать сам себе шишки. Девчонки тоже должны уметь постоять за себя. Что по-вашему, правильнее? Вмешаться, когда взрослые вмешиваются, или когда дети сами решают эти вопросы? 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона. Юрий к нам дозвонился из Волгограда. Юрий, здравствуйте.
Добрый вечер. По моим наблюдениям, малолетний хулиган, я не знаю, что там у него с лобными долями, он чаще всего отдает себе отчет в своих действиях, да еще так это...
А чем мне быть? Я малолетка.
Вот так вот примерно. Значит, травля бывает разная. Если откровенное вымогание денег, избиение, это как раз проще всего. Полиция, учителя, общественность и так далее. К директору школы можно прийти так... Или наводите порядок, или я, значит, вашу школу ославлю. Но бывает травля.
Ну, примерно вот так Наталья действовала,
тогда, значит,
да.
Правильно сделала. Когда бывает правовым путем идти невозможно, потому что вроде бы все спокойно. Вроде формально нарушение закона нет никакого, а человека травят. Это настолько каждый случай индивидуален, настолько надо разбираться. Тут не может быть общих. Вспомните два советских фильма. «Доживем до понедельника» и «Чучело». «Доживем до понедельника». Вы помните тот класс, если вы видели фильм?
Да,
наверняка,
конечно.
Видели. Разве там могла быть какая-то травля? Там были разногласия, были споры. Вы думаете, что это в 60-е годы только такое было? Нет, я такие коллективы видел и в 80-е годы. А «Чучело»? Что там можно учительнице предъявить? Вроде бы она в хороших отношениях с учениками. Прямо не то, что понебратски, но прямо свойские отношения, прямо... А она, однако, не видела, что в коллективе творится. А девочку затравили до чего? Ведь иногда так можно и до самоубийства затравить. Это очень сложный вопрос. И тут
Мы об этом и говорим, да. Да. Да, спасибо большое. Вы абсолютно
да,
правы.
Да, Юрий, спасибо большое.
Даже не поспоришь.
Да, вот несколько сообщений прочитай, которые нам присылаете в Вайбер и WhatsApp. Я напомню их номер. +7 967 200 ровно 9702. А потом с Виктором пообщаемся. Так вот, из Германии пишут. Моббинг был всегда и везде. Будет в школе, в институте, в армии. Даже у нас в Германии это процветает. Вот такое сообщение. Вмешиваться не должны, это про родителей, но должны поддерживать своего ребенка, разъяснять и выслушивать. А еще сообщение. Дети должны решить сами, а вот как решить? Это уже должны научить родители. Вот это мнение Михаила из Ижевска. Дети не должны сами разбираться. Мы, то есть родители и учителя, должны воспитывать детей.
Тут все правильно, но вот мне больше понятно, и я согласен с позицией вот первого звонившего Юрия, потому что ситуация будет абсолютно разной. Нету кальки, которую можно приложить. Где-то ребенок после болезни ослабленный, ему говорит, ну сам разбирайся, и что получится.
Вот отличное сообщение из-за границ к нам тоже пришло. Я бы как родитель вмешалась. Может, всем бы не наваляло, но искала бы решение проблемы. Например, переведу ребенка в другую школу. А решение ли это проблемы?
В разных ситуациях может быть и решение, и здесь, и так. Опять же, вот все правильно, все по-разному может быть. Где-то можно просто, вот, не знаю, у нас в классе травили мальчика, пришел его папа, а он, оказывается, увлекается там историей танков. Он прочел лекцию и рассказал, какие бывают танки. Мальчика сразу зауважали. Вот такая вот была история.
А есть у нас Виктор из Саратова на связи. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
А, из Самары. Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте. Часто мы пытаемся всю вину вот за всякие конфликты, которые происходят в школе, ставить вину учителю. А вы знаете, что мне кажется, что учитель просто физически не успевает воспитывать. Его обязанность какая? Учить детей, а не воспитывать.
А что вы понимаете под словом «физически не успевает воспитывать»? Как вы себе представляете воспитание? Он приходит и читает лекцию по воспитанию?
Я сейчас попытаюсь вам объяснить.
Давай, только у нас 30 секунд.
Я общался с учителями, у них не хватает времени ни на какое воспитание. Они, им надо и тетради проверить, и там смс-ки послать, они не успевают. Школа должна финансироваться дополнительно, надо тратить деньги на наших детей, а не просто по остаточному принципу.
На воспитателей, насколько я понимаю, вы меня простите, пожалуйста, Виктор.
Это серьезный вопрос, давайте после перерыва я прокомментирую. Тут несколько проблем очень серьезных наш слушатель затронул.
Да, ну я, кстати, с нашим слушателем не согласен, ну как раз вот этот вопрос и поднимем после новостей.
Родительский вопрос. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106.8 FM. Новосибирск 98.3 FM. Абакан 105.3 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Родительский вопрос.
Возвращаемся мы в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Александр Милкус, обозреватель отдела образования и науки «Комсомольской правды». Говорим мы про травлю в школе. Вот буллинг, по-другому это называется, или мобинг. Если в самом начале программу начал я с этого слова «буллинг», и тут слушатели сразу меня, скажем так, пресекли в этом деле. Пускай господин Милкус там поправит Алфимова, то здесь мне тут пишут уже совершенно наоборот. Надеюсь, товарищ Алфимов, товарищи Милкуса, который пытается поганить русский язык, ну, в общем, тоже остановит вот такое вот сообщение. Прошлую часть мы закончили.
О чем это было? Я не понял. Ну, ладно.
Ну, не нравится нашим слушателям, что мы употребляем слово «буллинг».
Понятно.
Прошлую часть мы закончили на звонке нашего слушателя.
Ну, человек говорил о том, что учитель завален бумажной работой, не успевает воспитывать. Товарищи дорогие, я не очень понимаю, как вы понимаете слово «воспитание». Для меня воспитание, оно представляет только в одном виде. Дело как я. Учитель, уже входя в класс, входя в школу, ну и родитель тоже, как он ведет себя, как он разговаривает, как он общается, как он задает вопросы, как
это
он проводит класс.
Воспитание.
Это и есть воспитание. Вот то, что человек, проверив тетрадки на классном часе, стал рассказывать какие-нибудь воспитательные истории, это не есть воспитание, и к воспитанию никакого отношения
вообще,
не имеет.
Вот слушатель наш говорит,
давайте
что
вот
сейчас...
это понимать.
Наш слушатель говорит, сейчас у них времени нет, а, ну, простите, а что, раньше другие обязанности, что ли, учителя
ну,
были?
Учителя сейчас действительно, вот тоже мы проводили опрос, просто завалили бумажной работой, и времени нормально пообщаться с детьми у него меньше. Но слушатель поднял вторую проблему, которая, на мой взгляд, очень важная. Школа — это не только учитель. В школе должен быть психолог, в школе должен быть социальный педагог, в школе должен быть то, что сейчас называют тьютор, то есть человек или помощник учителя, который бы мог детям выбрать правильно, там, помочь с домашним заданием, правильно там, подготовиться к урокам, там, и тому подобное. А у нас действительно денег нету. В современной школе именно такие специальности, так же, как и логопед, и дефектолог, нужны обязательно. И вот слушайте, вот из Самары, он прав на 100%. На школе, на образовании экономить нельзя.
Ну что ж, давайте перейдем. Я очень хотел зачитать несколько сообщений, но обязательно это сделаю чуть позже. Сейчас у нас на связи Мария Новикова, психолог, кандидат наук. которая исследует травлю в школе. Мария, здравствуйте.
Добрый вечер.
Если брать ту историю, от которой мы отталкиваемся, да, правильно ли поступила мама, что пошла вот таким вот официальным путем, а не дала ребенку попытаться решить этот вопрос самостоятельно?
Да, на мой взгляд, Наталья поступила абсолютно верно, и я очень рада, более того, что, ну, кроме того, что все это было сделано, что это получило достаточно широкую огласку, и мы сейчас, собственно, благодаря имеем возможность об этом говорить, и многие люди нас слышат и как-то задумываются на эту тему тоже. Потому что я не придерживаюсь той позиции, что дети должны решать проблему самостоятельно по нескольким причинам. Я могу назвать эти причины. Назвать?
Да, конечно.
А основная причина, самая главная, да, когда мы говорим про травлю, это история, в которой есть кто-то более сильный в группе, который нападает на того, кто слабее, и на того, кто себя защитить по разным причинам в полной мере не может. И поскольку эта ситуация изначально такого неравенства, ему, в принципе, жертве, да, очень сложно. Поэтому рассчитывать, что, как говорится, разрулить самостоятельно обычно не приходится.
А не будет ли вот такой ситуации, что ага, да ты стукач, и после этого начнут еще больше травить? Стукачей-то дети действительно не любят.
Ну, дело в том, что между стукачеством и защитой, скажем так, собственной безопасности все-таки есть определенная разница.
А насчет это попробуйте 13-летнему объяснить. Ты что, Петя, я не стучал на тебя, я просто пытался от тебя защититься, ну что?
Что даже если... я согласна, что, возможно, это такая аргументация между детьми не сработает, но если ребенка, в принципе, травят, он и так уже жертва, да? И говорить о том, что после этого ты стал стукать, это хуже, но нет, это не хуже. По крайней мере, это уже не хуже того, что с ним произошло. Стукач, да, но, по крайней мере, к нему больше не полезут, скорее всего.
Маша, все-таки в чем причины травли? Почему одни дети травят других? Что является провоцирующим и первым фактором, когда вот возникает вот эта ситуация? Она же не сразу появляется там, в младшей школе. Вдруг в какой-то момент возникает вот эта вот история?
Много причин есть как со стороны семьи, так со стороны школы, так и со стороны определенных особенностей. Конкретного ребенка. Если мы говорим про семейные факторы, то мы знаем, что из исследований всевозможных, да, из практики, что если ребенок в своей семье сталкивается регулярно с насилием, да, когда он, причем не обязательно физическим, да, здесь не обязательно речь идет о побоях, но когда, в принципе, ребенок видит, что тот, кто сильнее, обладает большими правами, регулярно, скажем так, осуществляет определенный прессинг по отношению к тем, кто слабее, да, когда орут друг на друга, когда заставляют что-то делать, и ребенок регулярно является свидетелем этой ситуации, высока вероятность, что он эту модель провернет и в школе тоже, тем более, что в такой семье он, скорее всего, тоже будет являться жертвой в какой-то момент, то есть кто-то, кто старше.
То есть он потенциальная жертва, или он будет себя компенсировать, повторяя поведение взрослых в школе?
Скорее он будет себя компенсировать, если вот так говорить. Да. Дети, которые являются жертвами в школе, у них обычно дома немножко другая ситуация. Часто это бывают дети либо из семей, у которых сверх такая, знаете, гиперопека по отношению к детям, да, которые... Часто это дети, у которых небольшой опыт общения с другими там детьми, с ровесниками. Вот таким детям... У них вероятность того, что они окажутся жертвами, выше. То есть семейные факторы и там, и для жертвы, и для агрессора, просто они разные.
Есть какие-то универсальные средства борьбы с травлей?
Вопрос сразу.
С травлей подростков?
Нет, я говорю, для кого?
Для кого? Для самого подростка.
Который подвергается?
Я думаю, что первое и главное, но здесь средство, конечно, и для подростка, и для его родителей, да, это наличие таких доверительных отношений, в которых подросток вообще может рассказать родителю, и не бояться того, что вмешательство родителя окажется еще, приведет к еще более плохим последствиям. И соответственно, когда подросток может сказать, они с родителем уже могут придумывать стратегию дальнейших действий. Да, если, ну, в общем, первое, да, для подростка это все-таки рассказывать про то, что происходит, не бояться, не стесняться. Это не говорит про него ничего плохого ровным счетом. Да, это говорит что-то плохое про людей, которые на него нападают. Говорить взрослым, говорить родителям, говорить учителям, говорить школьному психологу. Если нет контакта с классным руководителем, может быть, есть какой-то другой учитель, с которым хорошие отношения, тогда говорить с тем учителем, с, в общем-то, сотрудником школы, с которым есть какие-то нормальный контакт, и, ну, из этого можно надеяться, что он как-то среагирует. Должен быть хотя бы в этой ситуации, должен появиться хотя бы неравнодушный взрослый, который даст этому делу какой-то ход дальше.
Ну что ж, спасибо большое, Мария. Мария Новикова, психолог, кандидат наук, которая исследует травлю в школе, была с нами на прямой связи, то есть специалист в этом деле. Хочу зачитать несколько сообщений. Личный опыт наших слушателей. У нас в классе есть банда, это из Украины нам пишут. У нас в классе есть банда, золотые детишки, травят, унижают детей, которые не могут дать отпор. Классному руководителю и учителям все равно, сами дети не разберутся. Родители не реагируют. Своему сыну разрешил их бить, защищаясь. А тем, кто не может, как быть? Только полиция, детские комнаты и так далее.
Да, да.
Еще сообщение. Здрасте, меня зовут Алексей, слушаю вашу передачу. Сыну 11 лет, травля сына продолжалась больше года. Признался он в этом не сразу. Пытались разными путями помочь, хватало на какое-то время. Потом стали обижать из-под тишка. В итоге забрали на семейное обучение, пока мы довольны, пишет нам слушатель.
Но я тоже вариант. Совсем... Тоже вариант.
Вариант-то вариант, но проблема не решена. От проблем просто ушли, но ее не решили.
Но далеко не всегда родители могут решить. Вот Наталья Цымбаленко, да, она же активная, вот судя по нашему разговору, она тоже смогла переломить ситуацию, когда она оказалась вместе с несколькими другими родителями. Она говорит, что мы писали жалобы, мы добивались. То есть когда появляется какой-то коллектив. Один родитель против класса, особенно вот когда агрессивные родители вот этих подростков, которые обижают других, встают на сторону своих детей, плюс еще вялый, не желающий вмешиваться в ситуацию классный руководитель, один родитель ничего не сделает. Тут очень сложно все доказать. Либо надо переводить в другой класс, в другую школу, либо действительно как-то юридическими способами решать эту проблему. Кстати, интересно, мы тоже вот проводили исследование, и в Швеции очень интересная штука такая. У них в школах есть антибуллинговый, извините за такой термин, да, так у них называется, антибуллинговые подростковые отряды, школьные отряды, где старшие школьники вместе с учителем, если возникает такая ситуация, пытаются разобраться, помочь жертве и, значит, огородить, и охолоднить нападающих и агрессоров. В данном случае, кстати, может быть, влияние старших подростков, одноклассников или тех, кто постарше научится в твоей школе, может быть, даже более эффективно, чем вмешательство родителей. Вот тут возникает вопрос, а они сами не переходят ли границу, наводя порядок? Вот для этого у них есть учитель, который за ними присматривает. Вот. Но вот такая вот технология, она тоже выработана.
Так, еще сообщение. Метровили в 6 классе с подачи учителя. Думал, справлюсь. Нет, не вышло. Вмешались родители. Полгода кошмара закончилось. И вот еще хорошее сообщение. Сам в школе был немного хулиганом, но уверен, что конфликт в школе должны разрешить исключительно учителя и родители. У меня сын, 6 класс, поконфликтовал с одноклассником. Он классный руководитель, вместо того, чтобы разрешить ситуацию, просто дала мой номер телефона родителям одноклассника, хотя конфликт был заурядный.
Ну, да,
бывает и так. Мы подходим к концу. Я знаю, что у нас слушатель до нас дозвонился, но не успеваем уже вас выслушать.
По очень традиции... много материалов на сайте «Комсомольской правды». Там мы очень много внимания уделили этой проблеме. И советы, и исследования. Заходите.
Да, и самое главное, больше общайтесь со своими детьми и уделяйте им больше внимания. Спасибо всем, кто был с нами. Александр Милкус, Валентин Алфимов.
Родительский вопрос. Можно бесконечно смотреть на три вещи: горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А телевидение можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире. Потому что ведущие Егор Арефьев и Сергей Ефимов – просто огонь. И никакой воды. Только главное, что стоит посмотреть, а чего лучше никогда не видеть. «Глядя в телевизор». Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени.